У вас, говорят, рабочий день начинается в 6 и кончается в 3 пополудни, — сказал Сталин. А у нас начинается в 3 пополудни и кончается в 6 утра. Так что в чужом монастыре вам приходится жить по чужому уставу.
Тем более, что в этом монастыре такой настоятель. Максимович позволил себе пошутить.
— Что, страшный настоятель?
— Строгий.
— Ладно, о монастырях позже, полковник, — улыбнулся Сталин. — Я пригласил вас, чтобы поговорить о ситуации в Югославии. Меня часто обвиняют в грубости, и это, конечно, тяжкое обвинение, поэтому не сердитесь за грубый вопрос. Как думаете, сколь долго ваша армия сможет противостоять неприятелю, если предположить войну?
Наша армия будет биться насмерть. Сталин поморщился, не скрывая разочарования стереотипным ответом Максимовича.
Это декларация. А у нас декларировать умеют почище, чем у вас. Меня интересуют факты.
Можем выставить до 40 дивизий.
40?
Переспросил Сталин. И Максимович почувствовал в его вопросе недоверие, подумав сразу, что напрасно завысил цифру. Сталин, видимо, точно знал, что под ружье в случае всеобщей мобилизации может быть поставлено не 40, а 30 дивизий. Ну, около 40, поправился Максимович, отметив про себя, что не может найти правильную линию в разговоре со Сталиным, ощущая все время скованность и робость.
— Скорее всего, вы сможете выставить 30 дивизий, — сказал Сталин. — Так мне кажется.
— 35. Чувствуя себя смешным, солгал Максимович.
— Ну что ж, будем считать 35, — снисходительно согласился Сталин. Видимо, это станет возможным только в случае объявления немедленной мобилизации. Видимо, в дни мира Югославия не может позволить себе такую роскошь — держать под ружьем 35 дивизий.
— Вы правы, господин Сталин.
— А оружие? Зенитная артиллерия? Танки?
Максимович ощутил облегчение. Все время, пока шел разговор, он был лишен инициативы и поставлен в положение человека, вынужденного давать однозначные ответы на жесткие и столь же однозначные вопросы. Сейчас этим своим вопросом Сталин позволил Максимовичу перейти в наступление. Год назад мы вели переговоры с вашей страной. Мы хотели купить у вас оружие, но уважаемые господа из Наркомата обороны ответили отказом. Поэтому, конечно же, сейчас мы испытываем серьезные затруднения с вооружением.
Отказал вам не Наркомат обороны, а я.
— глухо ответил Сталин, попыхивая трубкой, лениво поднося ее к усам и также лениво отодвигая свою небольшую веснушчатую руку, в которой была зажата эта маленькая вишневого цвета трубка. Он поглядел на полковника, словно ожидая реакции, но тот молчал.
— Я считаю, — продолжал Сталин, — что нельзя одновременно сосать двух маток. Вы вели переговоры с Германией, Англией, Францией и с нами. Об одном и том же, о закупке оружия. Я не умею верить людям, которые ведут одновременные переговоры с тремя разными силами.
— С двумя, — заметил Максимович. — Англия и Франция с одной стороны, а Германия и Советский Союз с другой. Глаза Сталина сощурились, лицо мгновенно побелело, словно от удара. Так, впрочем, было лишь несколько секунд. Потом он пыхнул трубкой и повторил.
— С тремя. Англия, Франция и Германия. Две воюющие силы. И Советская Россия — третья сила, пребывающая в состоянии мира.
Говоря о двух силах, я имел в виду пакт между Москвой и Берлином.
Говоря о трех силах, я имел в виду этот же пакт, — возразил Сталин.
Мы не могли отвергнуть остальные возможности, сосредоточившись на одной лишь советской, — сказал Максимович. В конце концов, каждое государство может сопоставлять разные условия, которые выдвигаются во время переговоров. Проецируя на политику опыт внутрипартийной борьбы, Сталин понимал, что отсутствие широкой практики внешнеполитических контактов поставило его сейчас в сложное положение. Югослав, конечно же, прав, когда говорит о необходимости обдумать все предложения, а уже потом остановиться на одном. Понимая правоту Максимовича, Сталин, тем не менее, в душе не мог согласиться с его выводами.
— Как у вас сейчас вооружение?
— Мы можем противостоять агрессии, — помедлив, ответил Максимович.
— Что значит противостоять агрессии?
— удивился Сталин.
— Нельзя предпринимать серьезные шаги, не будучи процентов на 70 уверенным в победе. В окончательной победе над агрессором, а не в противостоянии ему. Это пассив противостояния. В то время как агрессия максимально активна.
По-моему, ваш первый вопрос был сформулирован в плане моего ответа, господин Сталин. Вы спросили меня, сколько времени наша армия сможет противостоять неприятелю.
Я не имею права формулировать мой вопрос иначе. Это может быть расценено как подстрекательство, полковник. Вы же ответили мне декларацией. И сейчас продолжаете декларировать. По нашим сведениям, у вас старые чешские танки и почти нет зенитной артиллерии. Немцы продали вам устаревшее оружие. По нашим сведениям, ваша главная ставка — конница. А это смешно в век техники. Меня интересует, озабочен ли новый режим состоянием армии? Меня интересует, предпринимает ли новый режим какие-то меры, чтобы в наикратчайший срок оснастить армию техникой. Какой? В каких количествах? У кого куплены? Меня интересует, известно ли вашему командованию, хотя бы в общих чертах, каким и откуда должен быть удар, если допустить начало агрессии против вашей страны? Меня интересует, не дрогнет ли ваше командование, допусти я на миг агрессию и допусти мы с вами временные неудачи югославской армии.
Нет, наши военные руководители будут продолжать борьбу, какой бы тяжелой она ни была. Нас не сломят временные неудачи.
Все же вы дипломат, во-первых, и лишь, во-вторых, военный. Будь вы военным, во-первых, вы бы неминуемо стали задавать мне столь же конкретные вопросы, как я вам. Вы бы неминуемо были готовы к тому, что сейчас следует просить, в каких пределах и на каких условиях. Как видно, ваши руководители еще не дали вам такого рода установок. Ну что ж, им видней. Однако можете сообщить им, что Советский Союз готов рассмотреть ваши просьбы и помочь вам в самый короткий срок. Тем более, что вы так жарко убеждаете меня в готовности сражаться насмерть. Хотя это утверждение априорно, а отнюдь не доказано.
Я немедленно снесусь с моим правительством.
Снеситесь, —
согласился Сталин, поднимаясь из-за стола.
Не люблю суетливых людей, но и капуш тоже побаиваюсь, особенно если предстоит иметь с ними дело. Обстоятельность — это одно, а медлительность — совсем иное. Как, кстати, у вас с дорогами?
Уже возле двери остановил он Максимовича неожиданным вопросом.
Весной сильно развозит?
Но в горах — да.
А в поймах? Насколько нам известно, ваши стратегические дороги, те, которые могут быть использованы танковыми соединениями противника, проходят как в горах, так и в поймах рек.
Сейчас время разливов. Из дома пишут, что Сава сильно разлилась.
Сава. Это в Хорватии?
Да.
А в Сербии? На границах с Болгарией?
Очень тихо спросил Сталин.
Там ведь нет рек. Значит, там есть свобода для танкового маневра.
На этом он и расстался с Максимовичем, не сказав на прощание ничего больше. Впрочем, больше говорить ему и не надо было. Он и так сказал слишком много. Это бы понял любой штатский, не то что военный. Сталин, однако, ошибся. Максимович уловил лишь нечто. Определенного мнения о том, чего же хочет его собеседник, он вынести не осмелился. Многозначительность, заложенная в словах Сталина, была для Максимовича неким таинственным символом, который он не решался расшифровать, опасаясь неверно понять советского руководителя и, соответственно, быть неверно понятым Симовичем. Поэтому по дороге домой он думал, как сформулировать отчет о беседе. Существо дела отодвинулось на второй план, став фактом в определенной мере раздражающим, не дающим полковнику сосредоточиться на его прямой работе, составлении ясных и недвусмысленных отчетов после бесед с военными и политиками, на приемах ли, в кабинетах или даже во время коротких театральных антрактов. А Сталину этот полковник понравился.
«Похож на русского», — отметил он. «Такой же открытый, и драться, видимо, будет насмерть.